Решение.
Шалом лехем, ве туда шатем мицрафим элену.
Здравствуйте, спасибо, то, что вы с нами в эфире, на передаче «Цель по решению», где мы выясняем, стараемся выяснить экономические и общественные аспекты науки Каббала. С нами в студии, как обычно, рав доктор Михаил Лайтман и Гай Ицхаков. Здравствуйте. Сегодня мы хотим вернуться обратно по истории. И мы видели, что исследователи пишут о таком явлении, как неофеодализм. Мы знаем, что в истории была власть меньшинства над большинством, неравенство в правах. И человек, который родился в каком-то сословии, он там жил и продолжал там жить всю жизнь, не было никакой мобильности. Это известный исторический период. И сегодня возникает своего рода новый феодализм. Большие интернет-компании, корпорации, элиты, которые отключились от всего от закона глобального мира, и они властвуют и побеждают, и справляются с кризисом более или менее легко. Первый вопрос, который мы хотим задать, тогда это была голубая кровь, по крайней мере, это было в чем-то оправдано. Это было оправдано. А оправдано, что так это? То есть то, что я родился в крестьянской семье или в семье господ, это так положено. Так положено, поэтому не было в этом каких-то волнений, низов против верхов. Так они принимали это как естественное положение вещей, потому что это соответствовало развитию эгоизма людей, когда низы по природе своей могли принижать себя, а верхи по природе своей властвовали над ними. И все понимали, что так и должно быть. Мир разделен на две части. То есть, если родился у отца властителя, такая была природа, так воспитывали. Но не только воспитание. Воспитание и все окружение поддерживало в тебе это. Ты не мог по-другому. Ты не понимал, что может быть по-другому. Но внутренняя структура была одинаковой у богатых и у бедных. Это не важно. Это не важно. Все определяется воспитанием. Хорошо. Это была форма тогда и есть сегодня. На первый взгляд нет ничего нового под луной. Какая разница между двумя ситуациями? Сегодня это совершенно по-другому, потому что те господа, которые находятся наверху, может быть, что вчера они были рабами, и с помощью бизнеса, чистого или не совсем чистого, оказались наверху, и у них нет никакой подоплеки. Мы видим, что до сегодняшнего дня мир придерживается какой-то монархии, каких-то таких обрядов, потому что в этом есть пока что что-то от правды. Что такое правда, не знаем, но так, как Габсбурги, которые были в Европе, туда все королевские семьи. И даже в Англии у них не было своего царя. Если не было своего царя, они просили, чтобы им прислали царя из Германии. И в Англии был король, который не знал английский, он говорил по-немецки. Но очень важно, что он был из особых кровей. Относился к аристократии. Поэтому это совершенно другие вещи. И вместе с тем, религия и все, что касается религиозного, религиозных институтов, церковь, римский папа, они все были связаны друг с другом, все королевские семьи по всей Европе. И затем, когда общались и с восточным миром, с мусульманским, тоже была такая связь. мы можем сказать, что это естественная форма мира, когда есть царь в мире и есть все остальные, ну, есть представители его в этом мире. Это понятно народу. Есть, конечно, влияние в сегодняшнем на сегодняшний день легитимно. Да, мы готовы это принять, потому что, естественно, так заложено в природе. Когда Рунен говорил о прошлых временах, вы говорили, что это было оправдано, когда отец передавал сыну свою власть, а сегодня, вам кажется, тоже оправдана власть меньшинства над большинством. Тогда власть была не деньгами, а чем-то, что ты не можешь стереть. Ты не можешь никаким образом извлечь, сделать сына царя не сыном царя, если он даже будет самым нищим, но он сын царя. Ты не мог с тобой этим поменяться. А все, что касается денег, это можно передавать. Поэтому у этого нет никакого оправдания. Если кто-то богат, чтобы он оставался богатым, я могу это его сбросить, занять его место. Это совершенно другая власть. Но проблема не в этом. Как были тогда, все связаны между собой, все европейские королевские династии, между ними была тесная связь, и они заключали браки между собой. Это считалось чем-то, всегда взвешивали, кто выше, кто ниже в иерархии, не по деньгам, а по своему происхождению. То есть сегодня у нас есть та же самая ситуация между богатыми людьми, между олигархами, потому что ты видишь, вдруг, неважно из каких стран, и страны не связаны с особой семьей, которая есть, в прошлом у них были общий отец и мать, и затем они стали династиями во всей Европе, как Габсбурги. Но эти властители и богатые люди по всему миру, со всего мира, они могут быть из коммунистических или социалистических стран, правые, левые, христиане, мусульмане, потому что Россия, Америка, которые конфликтуют, все, что они делают? У нас есть какой-то банк в Панаме, там мы все. Смотри, какое явление. Все мы там храним наши деньги. Наши дети, наших детей мы посылаем на воспитание в особые места. Это может быть там сын президента США, сын лидера Северной Кореи, и в России то же самое. Я знаю из коммунистических таких стран, которые антикапиталистические, посылали эти семьи коммунистическая элита посылали в Швейцарию своих детей учиться. То есть мы видим, что олигархи и властители во всем мире, неважно, как они властвуют и какая у них идеология, у них есть что-то особенное их личное. И то, что их, там нет различий в их особенном. В Панаме в деньгах нет различий, чьи они, северокорейские, путинские, американские или европейские, и их дети, которые учатся в разных местах, в закрытых школах. Там тоже нет различий между этими детьми. Мы знаем, что нет. И Ким Чен Ир тоже там учился, из Северной Кореи. Его сын учился в Швейцарии. Мы всех таких, из всех мест. Мы не понимаем этого. насколько весь этот топ, элита, она построила для себя по всей земле такую особую прослойку, и это ее. А все остальные внизу — это народ. Это могут быть и банкиры, и профессора, неважно кто и что, вплоть до строителей. Ну, это так. О чем это нам говорит? Это нам говорит, что мир действительно стал сегодня очень и очень взаимосвязанным, глобальным. У нас есть между всеми элитами правильное понимание, чего они хотят. Хотят, чтобы у них были деньги и безопасные места, и в безопасных местах в офшорах. И они хотят, чтобы их дети, конечно, выросли и были тоже, по крайней мере, на таком уровне, как они. Им не важно, это будет коммунистические, капиталистические, те, другие. Не важно только, чтобы жизнь у них была безопасная, спокойная и для них, и для их потомства. То есть мы приближаемся к какому-то единству, мировому правительству, мировой элите. Они понимают друг друга, находятся в контакте. Там совсем другие отношения. Это интересно, что именно из-за того, что мир стал глобальным, взаимосвязанным, мы надеялись, с точки зрения системы, что не будет власти меньшинства. Все будут выигрывать. Человек зависит от других, и нельзя кому-то навредить, чтобы не навредить себе. Нет, нет, они выше всего. Более того, они также заботятся друг о друге. Даже если ты какой-то по своей идеологии мне противоположен, я о тебе забочусь. Потому что я знаю, что каким-то образом я с тобой связан, ты со мной, и наши дети в будущем тоже будут контактировать. То есть рука руку моет. Так, все эти вещи. А вся эта внешняя игра — это игра. Еще два вопроса. Первое предложение Рунена. Это есть доказательство того, что мы находимся в глобальном и взаимосвязанном мире. Есть две прослойки. Те, кто управляет театром, есть куклы. Это что, глобальный связанный мир? Есть совершенно две прослойки. Ну, смотри, что произошло. Это то, что мир принимает такую форму. А где же взаимное влияние низов на верхи? Нет, внизу нет никакого влияния. Они должны делать то, что им сверху дают, и говорить спасибо. Но с точки системы, как может быть, что в системе, которая уже едина, где она едина? В чем она едина? Вы сказали, что показывает то, что наш мир глобальный и взаимосвязанный. Да, связано, пока что эгоистически. То есть в самих прослойках они между. Между почти нет. А второе, элита хочет властвовать без каких-то реакций с их стороны. Неважно, что там происходит. То есть одно дело отношения в самой группе, а другое то, что мы показываем. То, что у элиты есть. Они заботятся о своих хороших взаимоотношениях, потому что они не конфликтуют. Я живу, ты живешь, и он живет. Те, как будто на этих кричат, а эти против тех, но это есть четкое взаимопонимание. Мы принадлежим к высшей прослойке. Мы властители, мы должны властвовать. И все. Когда вы описывали историю, что то, что было тогда, было на протяжении многих поколений уже было известно, кто чей сын. А сегодня этого уже нет. Но как вы описываете сейчас, это как закрытый клуб. И этот клуб существует уже много поколений. Не то, что есть кто-то новый, кто может сейчас накопить много денег и войти в клуб. Может быть, как Путин вошел. Есть такие сегодня. Потому что в элите не только владельцы капитала, как Ротшильды, а и новые приходят, и их принимают каким-то образом, и строят с ними отношения. Это вещи, как в аристократии. Но я хочу сказать, что те от других отключены, более или менее. Нет социальных лифтов, кроме как иногда как выпрыгивают люди,
если
у него падает шанс. Скопил миллиарды и вошел в клуб. Но вошел, тогда вошел, должен принять их законы и все. То есть, есть две части в мире. Интересно, что там эгоизм не мешает им. Они могут воевать страны. Нет, нет. Ведь все зависят от всех. Ты видишь, деньги хранят в каком-то месте. Панама — это маленькое место. Есть международные механизмы хранение денег. Томас Пикетти, французский профессор по экономике, очень известный, утверждает, что за несколько лет человечество разделится на два таких уровня. И он написал книгу «Бестселлер», которая считается... Он считается очень радикальным среди профессуры. Он говорит, что человечество разделится на две прослойки. Первое. Владелец капитала, и второе большинство, которые будут работать для владельца капитала. Владелец капитала будут только заниматься только тем, что копить капитал, остальные будут как муравьи на них работать в тяжелых условиях и без какого-либо будущего. Является ли это будущим состоянием, которое вы видите, человечество? Ну, они не принимают в расчет развитие человечества, что все меняется. И наш мир перестает играть и заниматься, быть устроенным согласно только экономической системе. От нас требуется здесь также выполнять еще, строить новые формы связи. Но действительно, они правы. На первый взгляд, тот, кто исследует неофеодализм, что они говорят, что в прошлом, вы говорили, что люди принимали то, что есть властители, а сейчас, по мере развития эгоизма, люди не принимают это. Они начинают говорить о демократии, о равенстве. Это приводит к разным состояниям. Это то, что я имел в виду, что ты меня спросил, будет ли это существовать вечно, я сказал нет, потому что наш эгоизм меняется, и поэтому мы перестаем придерживаться прошлых критериев. И в соответствии с новыми мы должны менять мир, менять отношения между прослойками. У нас есть и об этом вопрос. Мне кажется, что именно простому народу, простой народ, их устраивает, где революции, где идеологии. Как из такого состояния, что люди находятся полностью в подавленном состоянии уже? Как из такого состояния может вдруг возникнуть революция, чтобы высшие верхи почувствовали? Потому что они предполагают, что все управляемо эгоизмом. И стремление к еде, сексу, деньгам, власти и знаниям. Думаю, что можно успокоить людей, и насколько массы хотят себя наполнить, у них это будет. Но проблема другая, что у человека возникает новый хиссарон. Это хиссарон о смысле жизни. И здесь не элиты, и никто другой не может им этого обеспечить. И для того, чтобы достичь удовлетворения в наполнении этого, этой потребности, для чего я живу, и неважно, как я живу, нахожусь ли я в высшем слое общества или нижнем, но мне требуется нечто новое, чего нет ни у элит, ни у низов. Поэтому это и сделает в будущем, вызовет исправление в человечестве, а не отсутствие эгоистического наполнения, которое всегда толкало человечество к развитию. Как новый хиссарон, который возникнет, повлияет на эти прослойки людей? Я не думаю, что будет динамика среди этих прослоек, но отношения между людьми вызовет явление, проявление новой силы в нашем мире. Такое, что люди вообще перестанут чувствовать важность статуса высшего или низшего и внутри высшей прослойки или низшей прослойки. И у них будут новые критерии, когда прошлое отделение людей на уровне постепенно исчезнет вообще с поля зрения. Им это не будет интересно, и это не будет их занимать. Лишь приближение к истине, к вечности, к особому состоянию, когда мы входим в новую эпоху. Это новое измерение, это то, что будет их занимать. Вы писали ситуацию, когда общая платформа, настоящая в этой прослойке, будет выше идеологии. И вверху и внизу оба почувствуют, те и другие почувствуют новую потребность. Вы сказали, что элита объединяется, как элита будет у социализм. Социализм, капитализм, у них есть общая платформа. С другой стороны, когда мы говорим о массах, можно сегодня видеть такую тенденцию, что, например, в США молодежь не верит в капитализм, и у них нет предупреждений против социализма, потому что они родились после. После. Но это уже не та идея, как была в России или в Европе. Эта идея уже совершенно другая. Это идея, которая не основана на старой коммунистической идеологии. Но это совершенно отдельная тема. Я скажу, что имею в виду. Кажется так, что есть перепутье, и все практически уже отчаялись от капитализма, и все понимают, что будущее за социализм или даже за неофеодализмом. Я думаю, что это то же самое, почему они делят, разделяют между тем и другим. Феодализм, как они могут представить себе, сегодня не может, сможет удержаться. Так было бы хорошо для элиты, потому что все понятно. Мы вверху, они внизу, мы властвуем. Но этого сегодня уже не будет из-за развития желания. И что тогда? Это будет так, что ты можешь властвовать над человеком, если он от тебя зависит. В чем низы зависят от верхов? Для того, чтобы ты должен обеспечить им сегодня все, для того, чтобы они не разрушали всю систему. Сегодня так. Не то, что раньше было. Были крестьяне, нищие, которые жили в грязи и не знали ничего. Сегодня есть люди, рядом с ними есть деньги, оружие, и обязаны им обеспечить необходимые вещи. Кроме того, нет сегодня потребности в работе людей, относящиеся к нижней прослойке, чтобы они работали и обеспечивали для господ все продукты, товары. Поэтому отношение не может быть другим. Это не возвращается в неофеодализм. Мы видим, что до того идет пробуждение со стороны нижних и со стороны высших, у которых есть потребность к осознанию смысла жизни. Это не революционное движение. Вы не считаете, что это будет революция? Нет, нет. Все эти революции, что-то сделать силой, это может быть здесь, там, также не эволюционной силой, а обратно антиреволюционное, как исламские движения, то есть силы, которые в чем-то притягивают обратно. Мы приближаемся к завершению передачи, и последний вопрос, который мы хотели задать, что должно случиться, чтобы мир шел в направлении формации, которую писал Байсон в последнем поколении. Это само по себе само будет, даже если мы не хотим, так оно и будет. В этом нет никакой проблемы. И мы лишь можем направить это каким-то образом с помощью распространения знаний о будущем мира, воспитания, чтобы это продвижение было быстрее и легче. Имеет ли значение, какая экономическая система будет властвовать в мире, и идеологическая? Я думаю, что мы можем этим управлять. Говорить, там будет так или по-другому в экономике, или в странах. Мы можем властвовать только одним. Над одним. Насколько население мира будет более связано правильно между собой. То есть будет мы в неофеодализме, социализме, капитализме, это не меняет сам процесс. Вообще не меняет. И вообще, я не предвижу изменений ни в чем серьезных, кроме как по отношению к объединению. И чем быстрее это случится, тем большим подобием это будет находиться высшей силой, не аристократы элиты, а высшей природы, чтобы нами управляли законы природы. И хорошо, мы ставим на развитие желания не на феодалов, не на вассалов. Спасибо, дорогой Лайтман, спасибо, Гай Исааков, вам спасибо большое, до свидания.